Сергей Тамбовский. Младший научный сотрудник 5. Харе Кришна, Харе Рама. 1982 год, октябрь. Скормил я, короче говоря, индийскому лидеру, лидерше, лидвумен, историю про отравление несчастных жителей города Пхопала беспринципной падкой на бесконтрольные прибыли компании Union Carbide. Она это выслушала, не моргнув глазом. Потом попросила повторить даты, пароли и явки. Я и повторил, мне не влом. А уже вслед за этим она отпустила меня с глаз долой. И я с чувством выполненного долга отправился осваивать индийскую гостиницу рядышком с президентским дворцом. Поселили меня туда, как выяснилось, в один номер с водилой Егором. «О», — сказал он, узрев меня, — «а я уж думал, ты сегодня не придешь. Почти все съел и выпил». «Ничего», — хмуро ответил я, — переодеваясь в спортивный костюм. У меня и с собой кое-что есть. «Вот это да!» — потрясенно выдал Егор, прочитав этикетку моей фляжки с виски. «Джеймисон — это же очень известная марка. Из Ирландии, если не путаю». «Точно оттуда», — подтвердил я. «С 18 века известная. У ирландцев в те времена были серьезные разногласия с англичанами. Они их за людей не считали и давили, как клопов. Вот в пику своим тогдашним хозяевам, товарищи Джон Джеймисон с сыном, и сделали такой стартап. Получилось очень удачно. А вообще мне ирландские виски даже больше нравятся, чем шотландские. Помягче они, что ли?» Ляпнул я и понял, что немного лишнего. «И откуда, интересно знать, ты так много знаешь про разновидности виски?» Прищурил глаз Егор. «В вашем Нижнереченске, я так думаю, кроме водки ничего другого не употребляют». «Еще квас», — добавил я, — «и лимонад типа ситро. А про Джеймисонов я знаю из журнала «Вокруг света». Полезный такой журнальчик». «Ну, тогда наливай», — подставил он стакан своего Джеймисона. Мы выпили и закусили бутербродами. Ему их, очевидно, в дорогу накрутила жена или мать. «Ты, говорят, с самой Индирой беседовал?» — задал он такой невинный вопросик. «Было дело», — не стал отпираться я. «Если тебе интересно о чем, то не скажу. Тайна личности». «Не, это мне не интересно», — отмахнулся он. «Я чисто про нее хотел спросить. Какая она вблизи, Индира?» «Ну, такая», — задумался я, как бы ее описать в нескольких словах. «Индийская вся из себя. На королевскую кобру чем-то похожа». «Это почему?» — заинтересовался Егор. «В обычном состоянии вся тихая и вежливая. А если ее лично или ее страны что-то вдруг касается, то может обидеться и их ужалить так, что мало не покажется. И пахнет от нее какими-то местными специями, затрудняясь даже определить, какими». «Ясно», — пробормотал Егор. «Завтра еще один день встреч. А вечером мы улетаем с того же Палама. На 20:30 рейс назначен. Аэропорт скоро переименуют в честь Индиры. Автоматически вылетело из меня». «Ты-то откуда это можешь знать?» — удивился он. «Хочешь поспорить?» — предложил я. «А давай!» — агрессивно откликнулся он. «На бутылку Джеймисона!» «Когда его, говоришь, переименуют этот аэропорт?» «Через 2-2,5 года примерно». «Вот если в апреле 85-го года он останется Паламом, то с тебя бутылка!» И мы разбили спор. «Чего ты вдруг в это ввязался?» — спросите вы. И я вам всем отвечу. За 2,5 года многое может измениться. Сдохнет либо Шах, либо Ишак, либо я. Так что тут риск крайне незначительный. Как чайка-то, перепрыгнул я на другую тему, не разваливается на индийских ухабах? Тут и ухабов никаких нет, с удивлением отвечал Егор. А так-то я ее 3 раза перебрал перед поездкой сюда. Так что никаких неожиданностей не ожидаю. На дорогах здесь, конечно, зоопарк натуральный. «Что?» — спросил я. «Слоны с тиграми бегают?» «Не, эти как раз в отдельном зоопарке обитают. А вот транспортные средства здесь экзотические. Что легковые, что грузовые. Видно, что собирались в гараже каком-нибудь из подручных материалов. И правила дорожного движения никто не соблюдает». На этом наш разговор сошел как-то на нет. А утром ранним по индийскому времени в нашу дверь забарабанили очень громко. Я открыл ее. За ней оказался товарищ Цуканов, очень бледный и встревоженный. «Одевайся, Петр», — сказал он мне в очень быстром темпе. «И поехали». «Есть одеваться». Взял под козырек я, быстро собрался, а когда мы уже выходили из гостиницы, все же поинтересовался. «А что стряслось-то?» «Леониду Ильичу что-то плохо стало. Тебя потребовал», — ответил он. «Ну тогда, конечно», — сказал я. Нас отвезли в резиденцию советской делегации на обычном индийском такси. «Не знаете, что это?» «Сейчас объясню. Желтая ободранная «Шевроле Каприз». Бог весть какого года выпуска. Длинная и приплюснутая, как это... С чем бы сравнить? Как танк Т-90 со снятой башней. Ехать было недалеко. Цуканов расплатился с шофером. Я успел заметить, что сумма оказалась в районе 30 рупий. И мы вылезли возле натурального индийского дворца примерно 18 века. То есть времен, пока сюда еще англичане плотно не залезли. «На второй этаж», — быстро бросил мне на ходу Цуканов. По дороге мы, естественно, подверглись строгому контролю со стороны парней из девятки. На этот раз у меня ничего опасного в карманах не нашли и пропустили беспрепятственно к телу генсека. «А я тебя жду, Петя». Ильич полусидел на огромной кровати с балдахином. «Прямо Магараджа какой-нибудь», — подумал еще я. «Совсем что-то худо мне», — сообщил он трагическим голосом. «Спокойно, дядя Леня, все под контролем», — ответил я ему, потом обернулся к Цуканову и моргнул ему, чтобы вышел. Он и повиновался. «Так», — сообщил я дяде Лене после небольшого осмотра, — «у вас камень в почке появился. Буквально 3 дня назад его не было». «И что делать?» — заволновался Брежнев. «Дробить на мелкие части, что?» — задумчиво ответил я. «Но это процесс не быстрый, неделя точно уйдет». «Ну, камень — это не страшно», — расплылся в улыбке он. «Хотя и больно, может быть. У моего коллеги в Днепропетровске, помню, было такое. Так он орал на весь обком». «Да», — согласился я. «Если вы на всю индийскую столицу орать начнете, то местные жители могут не понять». «Ладно, приступаем к процедуре». Заняло это дело почти 20 минут. Я аж взапрел весь от напряжения. А когда закончил, не смог не отметить прогресс с дикцией у вождя. «Речь-то у вас, дядя Леня», — сказал я, — «почти совсем наладилась. А если курить бросите, то и без приставки почти будет. На очередном пленуме можно будет прямую трансляцию врубить. А то помню, какой позор был на 26-м съезде». «Да, Брежнев притихо как-то съежился. Там Кирилла вместо меня речь зачитывал, потому что я запинался много». Но он, впрочем, тут же сменил тему. «О чем с Индирой разговаривали, скажешь?» «О болезнях, дядя Леня», — вздохнул я. «О них самых. А уж подробности я не буду приводить. Скажу только, что ничего страшного там нет». Про покушение химзавод Пхопали я не стал упоминать. «Здоровее будут без этих деталей». «Ну, если ничего страшного нет, то и хорошо», — задумался Ильич. «Иди тогда и Цуканова позови. Он, наверное, под дверью караулит». Цуканов и верно стоял буквально в полуметре от входа в спальню вождя в состоянии полной боевой готовности. «Все наладилось», — сообщил я ему. «Серьезного ничего нет. Леонид Ильич ждет вас». Ничего существенного до вечера больше не случилось. Так я и просидел в комнате со всем прочим обслуживающим персоналом, периодически прикладываясь к еде и питью, предоставленному принимающей стороной в неограниченных количествах. Все попытки вспомнить и записать программу «Тетриса» ни к чему хорошему не привели, так что я коротко пересекся с Азимом в кулуарах и предложил ему посетить Советский Союз. Там все и оформим наилучшим образом. «Хорошо», — с некоторой задержкой ответил он. «Я как раз собирался в ноябре съездить в Москву и Ленинград. Тогда и пообщаемся». И он записал мой адрес и телефон в Москве. Я ему координаты квартиры на Кутузовском скормил. В 18:00 начали собираться в обратный путь. А уже в хвостовом отсеке Ил-62 к нам пришел Цуканов с конкретной целью пообщаться со мной. «Слушай», — сказал он, закурив болгарскую сигарету, — «а что у тебя за дела с этим индийским промышленником? Мне просто любопытно». «Да пока никаких», — пожал плечами я. «Просто обменялись мнениями по насущным вопросам. Да, в ноябре он собирается посетить Москву. Договорились там продолжить общение». «Смотри, Петя», — погрозил пальцем Цуканов, — «с огнем играешь. Если что-то постороннее с этим Азизом скроется, тебя даже Леонид Ильич защитить не сможет». «Все под контролем, Георгий Эммануилович», — уверенно сказал я, хотя в душе, конечно, у меня заскребли черные кошки.